Дорогие братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Тема проповеди Слова Божьего, над которым будем рассуждать, страх Божий в жизни и служении. Пару недель назад мы с группой братьев и сестер с нашей церкви участвовали в конгрессе церквей Северной Америки. Это было в штате Массачусетс, город Спрингфилд. И тема этого конгресса была та же, что и сегодня, тема нашего служения. И она же, этот же стих является основным моей проповеди. Книга Псалтирь, 2 Псалом, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». На этом конгрессе присутствовали братья и сестры из всех союзов, наших эмигрантских церквей, иванских христиан-баптистов, от того побережья до этого. И там были из нашего объединения северо-западного, также Midwest, восточное побережье, братья и сестры из Канады. Приятно было такое общение, и также участвовали там и наш председатель нашего объединения Андрей Чумакин, Сергей Петрович Марченко, Николай Александрович Гаврилов, которого мы хорошо знаем, пастор Николай Горобинский, пастор по местной церкви в городе Спрингфилд, Александр Кирилл Сипко и другие братья. И отмечали необходимость и важность этой темы, особенно сейчас, в последнее время. Если мы посмотрим назад на 10, 15, 20 лет, когда мы только приехали в эту страну, и сравним с тем, что сейчас – мы увидим, что очень многое поменялось. Что, по сути, мы приезжали в одну страну, а она сейчас очень быстро, стремительно меняется на наших глазах. Но если вы поедете в гости туда, откуда вы приехали, вы увидите, что там тоже много чего поменялось. И там уже тоже не все так, как было прежде. Если вы посмотрите в сводки газет, то заметите, что весь мир очень быстро меняется. Он куда-то идет, он изменяется. И поймете, что меняется далеко не в лучшую сторону. Мир идет не к благочестию, не к святости, не к праведности, не к свободе, не к миру, не к процветанию, нет. Наоборот, мир все набирающей скоростью идет назад. В одной песне поется: «Посмотри же, как мир захлебнулся грехом, посмотри же, как зло процветает кругом. Горе, горе тебе, человек». Именно это то, что мы сейчас наблюдаем. И в таких условиях Церкви Божьей нужно жить, совершать служение. И поэтому мы сходились на мнение о том, что страх Божий, наше служение Господу – это та основа, которая нужна, как никогда нужна нам сейчас. Потому что именно этого будет не хватать в последнее время, если мы посмотрим на признаки пришествия Иисуса Христа. В послании, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Где отступление? В мире, само собой. Но также будет и большое отступление в церквах, в христианстве. Как отступление может быть? Что является для него необходимым условием, такой атмосферой? Потеря страха Божьего. Все начинается отсюда, когда люди перестают бодрствовать над Словом Божьим. Когда люди, дети Божьи, церковь становится беспечной. Когда они перестают быть как тот сторож на страже. Когда они забывают завещание Иисуса Христа. «Бодрствуйте и трезвитесь». Кстати, враг не перестал ходить, как рыкающий лев. Он каким был, таким и остался. Поэтому тема очень важна сейчас. Основные мысли. Оказывается, можно служить Богу без страха. Такое встречается. и бывает радость без трепета. Но к чему это все приводит? Это приводит к неправильному служению. Это приводит к извращенному поклонению. Это приводит к отсутствию водительства Духа Святого. В конце концов, это приводит к ослаблению нашей веры. А значит, создает угрозу для всего нашего спасения и хождения за Господом. Давайте вспомним такой пример молодого Иосифа. Все его прекрасно знают, легко за ним наблюдать со стороны, но попробуйте мысленно пройти с ним вот этот путь, которым он прошел, когда он пришел к братьям с открытым сердцем. Ну не виноват же он, что ему приснилось. Но он чистосердечно рассказывает всем, что было. Господь ведь ему это открыл. Он любил их, он не превозносился пред ними. Он не виноват. Они озлобились на него. И от тех, кто меньше всего ожидал, те его подвели и предали, и бросили в яму. Вот они его вытаскивают. И надежда всколыхнулась в его сердце, что вот все, все прошло. Наверное, это просто, не может быть, подшутили до мной, или просто, ну, расстроились, теперь все будет как прежде. Но когда они его вытащили, он понял, что вытащили еще на худшее, чтобы просто продать чужим людям. И так он оказался в Египте. И он оказался в доме Потифара, царедворца. Это не просто человек большой, это был начальник телохранителей самого фараона. Президента нашей страны, Америки, охраняет Secret Service, специальная служба. И директор этой Secret Service очень высокопоставленный человек. Такого ранга был этот Потифар. И он туда пришел простым рабом. Как вы думаете, если бы у него не было страха Божьего, был ли бы Господь с ним там? Послал ли бы он успех, благословение, так, чтобы что бы он ни делал, все получалось? Пройти путь от раба, которого только что купили, до того, что он стал старшим в доме, и ничего Потифар не знал, кроме как хлеба, это дорогого стоит, потому что Бог был с ним. Но вот приходит время искушения. Каждому человеку приходит день, когда тестируется его вера. Пришел день и его. Может быть, это было тогда, когда он меньше всего ожидал, когда он был меньше всего готов. Это был, может быть, обычный день, но этот день пришел незаметно, когда жена Потифара ему предложила себя. Нам легко говорить со стороны, потому что мы никогда не были, не знали, что такое быть рабом, когда ты просто вещь, которой распоряжаются. Тебя могут послать куда-то на поле работать, тебя могут заковать, тебя могут истязать или просто использовать для своей прихоти. Ты вещь, ты не имеешь ничего. И тогда учили, что есть инструменты одушевленные и неодушевленные. Так вот, рабы – это просто были инструменты одушевленные. И неважно, какое место он занимал, он все равно был раб, который никогда не имел права отказываться. Вы теперь понимаете, в каком положении он оказался? Сказать «нет», тебя продадут. Тебя могут просто приказать, и тебя убьют на месте, и ничего не будет. Так можно все-таки сказать «да», хоть живой останусь. Останется то положение. Не в рудниках же работать. Буду останусь супервайзером. Никто не видит. Он сказал «нет». Почему он сказал «нет»? Как же я сделаю это великое зло и согрешу пред Богом? Что его тогда удержало? Это страх Божий. Он боялся Бога больше, чем угрозы, чем собственной жизни. Он боялся Бога больше, чем угрозы своему благополучию. Как же я совершу это зло перед Богом? После этого он оказался в тюрьме. Там, где были царские узники. И вот там, в той тюрьме, Бог был с ним опять же. Начальник темницы заметил, он был другой человек. И вскоре он опять же стал старшим темницы, и тот начальник поручил ему всех остальных, и ничего не знал при нем. Он всем заведовал. Господь его оттуда, со дна, с темницы, выводит к самому трону, к самому фараону, когда он опять же истолковывает сны. Если бы не был у него страх Божий, думаете, Бог дал бы ему эту способность истолковывать сны? Был ли бы Дух Святой с ним? Нет. Это было настолько видно, что даже сам фараон, язычник, сказал, в этом человеке Дух Божий. могут ли сказать о нас, что в этом человеке, в этом мужчине, в этой женщине Дух Божий, он другой человек. Он дал мудрость, он дал мудрый совет фараону, как пережить эти 7 лет. Благодаря страху Божьему он всегда имел Божье водительство в своей жизни и милость у окружающих. Часто мы переживаем, как нам быть, что будет дальше, что будет с моей жизнью, как сделать то, как совершить это. Дорогие братья и сестры, страх Божий, когда он есть, тогда есть Дух Святой, вводит нас и помогает нам, и подсказывает, как поступить в жизни. Нам нечего бояться, в каком бы положении вы ни находились, Господь с вами, значит, все будет. Благодаря страху Божьему у него было правильное отношение к вещам. Грех для него был грехом. Грех не привлекал Иосифа, он для него был злом. Почему наши дети, почему наши юноши так любят грех? Потому что оно для них не является злом. Что может удержать, что дает правильную оценку вещей? Страх Божий. Мы вчера собирались с молодыми семейными парами, было много вопросов о воспитании детей, как, с какого возраста наказывать, до какого возраста наказывать, а что делать, когда наказание уже не срабатывает, не получается ничего. И пришли к выводу. Сколько ни наказывай, это не поможет, если у человека нету страха Божьего, если не заложен страх Божий. Только страх Божий может удержать его от греха там, где никого не будет, ни родителей, ни общества, никого, где будет он и искушение. Страх Божий – то последняя красная лампочка, которая зажжется и скажет: «Нет, нельзя! Как же я сделаю это великое зло перед Богом?» Бог смотрит. Страх Божий должны воспитывать. Страх Божий хранил его от гордости. Когда он там стал старше в доме Потифара в большом имении, думаете, не поступало такое? Чего я добился? Из грязи в князи. Не моя ли рука все это сделала? Второй раз, когда он в темнице опять же был никем и стал старшим в тюрьме, разве не приходило такое чувство удовлетворения? А когда в конце концов он был возвышен так, что фараон только троном был выше, и так что у него был перстень фараона, и по приказу фараона никто во всем Египте, в той величайшей империи того мира, не мог ни пошевелить ни рукой и ни ногой. Вторая колесница в империи принадлежала Иосифу. И тогда он не возгордился. Медные трубы, слава. Почему? Страх Божий. Страх Божий защитит от гордости. Страх Божий давал ему мудрость поступать правильно. Когда пришли, наконец, братья, это состоялась эта встреча, когда он им открылся, они, понимая, перед кем стоят и что они сделали этому человеку, они затрепетали, не сносить головы. Что сказал тогда Иосиф? «Не бойтесь, вы не бойтесь, потому что я боюсь Бога. Потому что я боюсь Бога, вам нечего бояться». Мой страх Божий – залог вашего мира. Дорогие братья и сестры, это важная истина. Когда страх Божий в детях Божьих, в церкви, там есть мир, там есть Божье благословение, Божье водительство. Когда страх Божий в наших семьях, там есть мир, там нечего бояться, потому что люди боятся Бога. Так что же такое страх Божий? Это духовное чувство, суть которого состоит в благоговении и любви к Богу, в вере в беспредельную святость Божью. Это почитание Бога и опасение огорчить Его своим поведением, мыслями или словами. Вот что такое страх Божий. Это не панический страх, что накажут, нет. Это страх, который вызывается почтением и благоговением, основанные на любви. Мы трепещем перед Его святостью и Его любовью к нам, понимая, что Он для нас сделал. Нам очень не хотелось бы Его огорчить или расстроить. Мы настолько чтим, we are honoring Him so much, that we are afraid to sin. Вторая фраза этого стиха: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Что такое радоваться с трепетом? Часто повторяют эту фразу и в таком контексте: смотри, радуйся, но помни. Вроде бы такая полурадость получается. Нельзя и радуйся, но трепещи. Берегись, но бойся. Посмотрите на английские слова. And rejoice with trembling. Что такое trembling? Буквально дрожь. Это не боящаяся радость, не пугливая радость, но трепетная, искренняя радость пред Богом, которая исходит из чистого сердца. Приходилось вам наблюдать, и приходилось, как в аэропорте, семья ждет папу из армии. И не было 2 или 4 года. Все, что они видели, только от него письма, фотографии, отдельные телефонные звонки. И вот они в аэропорту, и люди уже идут. И дети аж дрожат от радости. Папочка, сейчас папа появится, сейчас там папа будет. Вот он сейчас выйдет, наконец зашел. И они кричат, пищат и бегут ему навстречу, и обнимают его. Rejoice with trembling. Радуйтесь трепетом. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Это очень глубокая радость, которая исходит из искренних, сокровенных чувств к Богу. Только человек, близко знающий и любящий Бога, может иметь такую искреннюю, неподдельную детскую радость, настоящую радость в Господе. Я хотел бы, чтобы вы понимали, это трепетная радость. Это не фривольная радость. It's not a frivolous joy. Не та, которая себе много позволяет, которая без удержки, которая не сбалансированная. Часто мы это путаем, когда речь идет о нашем прославлении Богу. Когда мы поклоняемся, когда мы на служении, когда идет прославление Бога, мы тоже радуемся. Но прославление Бога, любое служение, которое совершается в церкви перед Богом, это часть служения. И что касается к служению, мы возвращаемся к первой части стиха. Служите Господу со страхом. И это должно наполнять и наше пение, и наше поведение, и как мы стоим, и как мы обращаемся. Это наполняет все. Лучшим образцом поклонения Богу и прославления Его то, что написано в Слове Божьем о том, как происходит на небе, как ангелы славят Бога. Они постоянно восклицают, постоянно радуются, постоянно говорят «свят, свят, свят», но в каком они трепетном благоговении. Старцы падают ниц, складывают венцы свои перед собой и говорят: «Свят, достоин ты, Господи». Ангелы, херувимы, которые намного чище, чем мы с вами сейчас, и те закрывают лицо свое. Почему? Потому что знают, перед каким Богом они стоят. Он настолько святой, что даже в ангелах своих усматривает недостатки. Что тогда нам, людям? Насколько мы тогда почтительно должны вести себя перед Ним? Потому что имя Его святой. Я хотел бы прочитать следующее место Священного Писания, послание к евреям. 12 глава, 28 стих. И этот текст читал там на конгрессе Николай Александрович Гаврилов. «Итак мы, приемлем Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий». Давайте вернемся к 28 стиху. «Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Как мы должны служить Богу? Во-первых, благоугодно. Кому благоугодно? Нам? Как я захочу, как я считаю нужным и правильным, я не приемлю никакую критику, никакой поправки. Нет. Как благоугодно Богу и Духу Святому. Что должно быть в моем сердце? Что должно меня наполнять в этот момент, когда я предстаю и служу перед Богом? Неважно, какой вид служения, любой. Благоговение и страх. Почему? Бог наш есть огонь поедающий. Я хотел бы, чтобы не поддавались таким стереотипам, клише, которые часто мы слышим от некоторых свободных церквей, что Господь – это папочка просто. Это Jesus, He is my friend. Да, Он назвал, вы, друзья мои, если исполняете заповеди. А заповеди, опять же, мы только что прочитали, какие заповеди. Но не надо забывать, это большая честь называться Его другом, называть Его отцом, но Он был, есть и остается огонь поедающий. Он сама святость, величайшая святость. Это Бог, это великий Дух, который все абсолютно создал. От Него зависит наше дыхание. Он велик. Мы забываем о величии Бога, которому служим, и поэтому допускаем себе фривольность в своем общении с Ним, в своем поведении, но мы должны служить Ему именно так. Не пугливо, не зашуганно, нет, с радостью, но эта радость должна иметь почтение к Богу. Именно об этом говорится здесь и сейчас. И чтобы это было, у нас должно быть, во-первых, осознание своей греховности. Должны не забывать, кто мы такие. Чем ближе мы подходим к свету, тем виднее наши недостатки. Мы должны также понимать свою ничтожность перед Богом. Мы должны помнить, что мы служим не для того, чтобы себя показать, не для того, чтобы свой талант проявить, нет, но чтобы прославить Господа. Это должна быть подлинная цель любого моего служения, когда я это совершаю. Мое служение Богу должно быть искренним, усердным отношением к служению, diligent. Также частью нашего служения является молитва. Когда мы обращаемся к Богу, это особо сокровенный момент, когда мы входим в духовное присутствие Божье, когда мы подходим к престолу благодати, это вот что является молитва. И каковыми мы подходим к этому моменту, и это очень важно. И Священное Писание говорит о том, что наши руки должны быть чисты, без гнева и сомнения. Наши сердца должны быть смиренными. Наша молитва должна выражать полное почтение Господу. Дорогие братья и сестры, во время молитвы, я должен об этом сказать, перед Богом имеет значение не только состояние нашего сердца, но и наш внешний вид. И мы об этом не так часто говорим. Мы не хотим надоедать этой темой, но все же мы должны принимать полное Евангелие, как оно есть. Мы не имеем права избирать одни тексты и постоянно держать, игнорировать другие тексты. Мы должны говорить о всех текстах. И раз заходит речь о молитве, мы не можем не исполнить и это. Во-первых, дорогие братья, мужья, что говорит Писание к нам? 1 Коринфянам 11 глава 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И это так. Сам Бог говорит. И раз Бог так сказал, это имеет значение. Часто под влиянием этой культуры мы не замечаем, как начинаем молиться в кепке, в шапке, заходим в Дом Божий иногда, не снимая этого. По делам зашли на неделе, жарко, ну что-то такого, все так. Я видел, как некоторые американские проповедники проповедуют в кепке, молятся в кепке. С них не стоит брать пример. Священное Писание совершенно четко указывает нам, муж не должен покрывать голову, когда он молится. Почему? Потому что он есть образ и слава Божия. Дорогие братья, это не культурный обычай, это не то, что сказано только о Коринфской церкви, это то, что сказал Бог. И оно действительно во все времена. И суть этого стиха в том, что мы должны быть, должны являть своей жизнью, своим поведением образ и слава Божья. И это должно быть видно в нашей семье, на работе, на учебе, в церкви. Дорогие сестры, разрешите, пожалуйста, напомнить и вам. И примите это слова, как от Духа Святого, который написал их на страницах Библии. 1 Коринфянам 11 глава 5 стих. «И всякая молящаяся жена, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову». Это говорит Писание. 10 стих этой же главы. «Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Не для коринфян, не для окружающих, для ангелов. Библия четко говорит «должна». Очень часто возникают вопросы, что это написано только один раз в Библии, больше нигде не повторяется. И даже я знаю одного пастора, который говорит, это не обязательно, потому что только один раз написано. Этот пастор будет отвечать перед Богом. Но если оно тут написано, разве оно перестало быть Словом Божьим? Разве оно не богодухновенно? Разве апостол Петр не говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения? Все! Мы не можем выборочно идти, иначе мы зайдем до того, что останутся только одни слова Иисуса Христа. Все остальное придется убрать. И там мы начнем просеивать, кому и зачем Он сказал. Поэтому это имеет знак власти для ангела, то есть для духовного мира. Когда мы входим в Божье присутствие, то вы, дорогие сестрички, показываете этим, что вы подчиняетесь Божьему порядку. Христос, муж, жена. Когда сестра этого не делает сознательно, она говорит всему духовному миру, I don't care about it. Я на том же уровне, что и мой муж. Я тоже образ и слава Божья. Она не признает свое положение, что муж является ее глава. Она тем самым как бы говорит, у нас partnership. Это не так, не то, что говорит Писание. Это нарушает все. И поэтому мы должны знать об этом и понимать, почему. Неужели это так важно? Посмотрите на окружающий мир. Сколько есть сильных женщин-американок, которые являются замужними. У них такие хорошие проповеди, но они этого никогда не делают. Джонни Эриксон Тада, такая замечательная сестра, она никогда не покрывается. И много других. Кто-то мне даже говорил, я слышал проповеди Алексея Коломийцева, и он очень четко объяснил, что этого не надо делать. Дорогие братья и сестры, я не знаю, я сам не слышал эту проповедь, но если это действительно так, он будет отвечать перед Господом. Это на его совести. Это большая ответственность, чему мы учим людей. Но Библия, Священное Писание совершенно четко говорит, апостол Павел говорит, на личность ли смотрите? На личность ли смотрите? Послание к Галатам, 1 глава, 6 и 8 стихи, мы читаем следующие слова. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема». Есть Слово Божие. Но есть и люди, которые смущают вас. И они могут быть даже очень авторитетны. Может быть, они совершенно искренне это делают, потому что их так научили. Потому что многие из них уже выросли в этом поколении. Неужели все американцы неправильно поступают? Бог им судья. Но сами американские пасторы признают, что их церкви охладевают. Сами не признают, что 50 лет назад их церкви были намного горячее и искренней, чем они таковыми являются сейчас. Сами они бьют тревогу, куда идут их церкви, что там все меньше и меньше страха Божьего. На кого мы должны равняться? На другие церкви или на Слово Божье? Что интересно, на протяжении всей истории христианства в Церкви Божьей всегда эти заповеди, эти слова выполнялись, никогда не ставились под сомнение до начала прошлого века. Вы знаете, откуда пошло это движение, что сестрам можно не покрывать голову во время молитвы? Это началось с феминистского богословия, когда начали проповедовать равноправие женщин в церквах и в семьях, когда они начали учить, что жене не обязательно подчиняться мужу, он не является ее главой, наоборот, они являются равноправными. И они исповедуют стих, что невозможно служить двум господам, ибо или одному будет не родить, а другому усердствовать. Поэтому мы оба должны служить Господу, а мы друг другу должны повиноваться, и все. А раз так, то значит и голову покрывать не надо. Вот откуда идут корни. И это перестало быть в американских церквах в 50-х, 60-х годах. Поэтому я хотел бы, чтобы мы имели страх Божий. И если Господь сказал, то лучше мне быть более на безопасной стороне, лучше переусердствовать в заповеди, чем недоусердствовать. То же самое относится и к нашему внешнему виду. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих и ниже. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, но многоценную одеждою». но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Чтобы мужи возносили чистые руки во время молитвы. Дальше идет точка запятой и жены. Тоже все перед Богом имеет значение. Дорогие братья и сестры, мы приходим в Церковь Божью. Здесь самый главный Иисус Христос. Его имя свято. Поэтому наша одежда также должна быть приличной, опрятной, со вкусом, красивой, но она не должна быть на показ. Не себя мы должны выставлять, главный Господь. Наша одежда никогда не должна отвлекать внимание от Бога. Если мы будем послушны Богу, придет тот день, когда на небесах Он нам даст новые одежды, самые красивые, когда Он вас покроет своими одеждами, и ими это то, чем стоит дорожить. И ради той одежды стоит сейчас носить скромную одежду, та, которая не выражает никакого соблазна. Писание четко говорит со стыдливостью. Тут нету покроя, фасона, размера, высоты, длины и прочее. Есть страх Божий, и согласно страху Божьему написано со стыдливостью. Во всем должна быть умеренность. Так говорит Дух Святой. В Луки, 17 глава, 32 стих, записана такая фраза. Ее сказал сам Иисус Христос. Луки 17, 32. «Вспоминайте жену Лотову». «Вспоминайте жену Лотову». И это тоже сказано в контексте последнего времени, когда будет большое отступление, когда нужно бежать из этого мира, не оглядываться на этот мир, не равняться на него, на этот город разрушения, но наоборот бежать к Господу. Вспоминайте жену Лотову. Что произошло с ней? Сначала она отстала. Она замедлила шаг и оказалась позади мужа. И потом, когда она осталась одна, она повернула голову. Заповедь была: не оборачивайся. Сердце было привязано. Так поступает лукавый сейчас со всеми вами. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы был страх Божий, должно быть полное доверие Божьему Слову. Чтобы был страх Божий, должно быть почтение. Я не хотел бы, чтобы то, о чем я говорил насчет внешнего вида, было только внешним. Нет. Это бессмысленно, это ни к чему не приведет. Это должно быть внутри. Когда это есть понимание внутри, когда сердце чтит и боится Господа, тогда это будет искренним, настоящим и благоугодным Господу. Если внутреннего страха не будет, все остальное будет просто фарисейством, не будет пользы. Поэтому пусть Господь благословит нас служить Ему благоугодно, с благоговением и страхом, так, чтобы имя Его было прославлено в нашей жизни. Аминь. Помолимся.